Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир. Посвящен он будет сказке. А наш эксперт сегодня – психолог Лена Картавенко. Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Да, о сказках мы решили поговорить, потому что сказки сопровождают детство наше, нам рассказывают их родители, читают из книжек. Сами мы, когда учимся читать, тоже, наверное, начинаем с сказок про Колобка, про Репку, вот этого самой сказки «Курочка Ряба». Это сказки для самых маленьких. Вот. И, наверное, это первые сказки, которые русские народные, которые каждый ребенок слышит. Они в азбуке есть, в букваре, вот, и так или иначе бабушки там в деревне, так или иначе вот эти сказки рассказывают, попадают к нам, мы на них растем. Но оказывается, сказки не только могут развлечь ребенка, да, или увлечь его, это вот какие-то такие истории, с которыми он засыпает, или которыми можно его угомонить, там, увлечь вот рассказом. А есть еще такой метод психологии, называется сказкотерапия, и вот этот метод утверждает, что сказки еще и лечат, и могут чему-то научить, и не только ребенка, но и взрослого человека.
И взрослого, и ребенка, и, ну и вообще значимой сказки, скажем так, в нашей жизни. Да. А в метод как раз сказкотерапии, он относится к методу арт-терапии, да? Но через написание волшебных сказок. Mm-hmm. Они могут быть как авторские, которые сами пишут люди, да, и также те, которые мы читаем, или даже под конкретного человека, под конкретную проблему, такое тоже бывает, да, пишутся сказки. Но даже когда мы просто соприкасаемся с сказкой, да, это тоже отчасти все-таки терапевтическая штука. Mm-hmm. Может быть. Ну, помимо того, что она несет воспитательный характер, да, если говорить про детей, в первую очередь. Но это еще очень важный такой, скажем, момент именно личностный, соприкосновение с этим миром волшебным, он и нам дает. Вот как раз этот вопрос, то, что мы сейчас будем обсуждать, да, что же нам дает в этом случае сказка, что он нам рассказывает.
Пожалуйста, уважаемые зрители, вспомните, или слушатели, вспомните свою любимую сказку с детства или сейчас, может быть,
если готовы, да, с нами поделиться.
Да, вспомните, да, свою любимую сказку, напишите ее название. Если она не сильно известная, можно так чуть-чуть сюжет набросать. И просто напишите, если сможете, почему вы любите именно эту сказку, какая в ней атмосфера, какой урок для вас, что вот в ней для вас такое, почему эту сказку вы помните, почему она для вас яркой такой осталась, остается, и за что вы ее любите. Ну вот у вас, Елена, какая сказка любимая?
У меня их очень много. Скажу честно, я вообще очень сказки люблю. Ну вот очень-очень, с самого детства. И зачитывала с детства, и слушала с удовольствием. И сейчас уже, будучи совсем взрослой, очень много использую сказку именно в терапии. Именно как сказкотерапия. Я вообще люблю со сказками работать. То есть когда люди сами пишут, когда мы их потом обсуждаем, анализируем, да, что там происходит, и что для этого сказка для меня это значит. И в этом плане тут вот любимых нету. Но сказки, они настолько могут быть разные, я сейчас могу привести даже некоторые примеры, которые, в общем целом, и в терапии в том числе используются. Например, сказки совершенно необычные. Например, такая сказка есть, это из перинатальной психологии, про сперматозоид и яйцеклетку. Как один из вариантов. Вроде бы, казалось, невозможно про такое писать. Иногда, когда даешь задание, говоришь, напишите, пожалуйста, сказку, сначала это вызывает недоумение. А потом, когда уже сказка написана, и на основании написанного, то, что уже человек, да, сказал через письмо, то тогда выясняются очень многие вещи. Она и как диагностическая, и для человека открываются какие-то совершенно другие грани, которые он до этого не видел и в себе не открывал, и
в ситуации не открывал. Сюжет он достает из подсознания, поэтому так она, ну, иллюстративно, если человек ее пишет сам, почему она вдруг многое рассказывает о нем? Потому что он отпускает сознание, достает какие-то сюжеты и образы из подсознания. Именно поэтому она так много, да, может рассказать о человеке,
сказка,
написанная им самим.
Можно так сказать, она очень экологична, этот метод. Вот очень экологичный.
Что, да, это значит?
Ну, то есть он
Не вредит?
Не вредит, он очень бережно человеку. Относится, да, вот, и к психологическим защитам, и к тому, что... То есть это получается через сказку, как мостик к тому бессознательному, да, но он очень, скажем так, мягко нас туда подводит. Нет каких-то жестких таких вариантов, когда хочется закрыться и защититься. Наоборот, хочется с этим работать. Конечно, есть некоторые моменты такие важные, например, что не все пишут, да, но это еще такое, скажем так, тренировка для творческих способностей. И вот исходя из практики, которая, потому что ну, очень давно я уже с этим методом работаю, люди иногда в себе открывают совершенно новые таланты. И начинают реально писать. Когда приносят сказки, смотришь, так надо же, думаю. Тут можно книгу издавать смело. И еще и с иллюстрациями некоторые. То есть настолько это бывает действительно красиво. И человек сам, видя, что он это сделал, ну, во-первых, да, то есть принимает в себе это, он говорит, что да, и вот теперь я тоже это могу, начинает писать. Ну, это одна из как бы важных таких моментов. А второе, конечно, это работа с собой в первую очередь. Это через сказку человек, я так сбегаю вперед, очень много узнает о себе. Узнает о себе, узнает о своей ситуации. Очень часто видит конфликт, например, или какие-то такие моменты трудности, да, с которыми он сталкивается, с другой стороны. Это касается не только авторских своих сказок, но и простых обыкновенных сказок, которые мы с детства, в общем, уже привыкли слышать и читаем. Но если я бы еще хотела, наверное, так расширить, сказка – это не только сказка про Колобка, про курочку Рябу, там, Буратино, да, это же, может быть, и сказочная история, да, но если посмотреть на такие вот, скажем так, взрослые варианты сказок, ну, если еще вспомнить, по большому счету, изначально сказки-то взрослые были в основном. И если ту самую «Тысячу и одну ночь» вспомнить, она же взрослому дяденьке рассказывала сказки. Да, и сказки совершенно взрослые, не детские. И если вспомнить сказки русские народные, они тоже взрослые сказки изначально были. Потом были адаптированы и к детскому восприятию. Вот. Так. Так ушла. Мысль ушла, которую хотела сказать, но как-то так я отвлеклась. То есть то, что человек... видит, открывает что-то новое. И те же самые сказки... А, я расширяю контекст понятия сказки, да. Мы сейчас много сказок видим. Даже в обыденной жизни, на самом деле.
Нет, ну наоборот, вроде бы считается, что 21 век, 20 век с Великой Отечественной войной, с Первой мировой войной, вот, это расколдовывание мира. То есть, что чем больше... техногенности, чем больше каких-то вещей, гаджетов, помогающих нам, тем меньше сказок. Вроде бы как сказка – это некое объяснение мира для, скажем так, древнего человека, для которого не все было ясно, который не мог полететь как в космос, один, да. Да, который не знал, откуда берется дождь, да, который боялся выйти в темный лес, потому что там волк или еще какие-то сказочные существа обитают. И чем дальше мы изучаем глубины океана, чаще лес,
тайны
космос…
Тайны остаются меньше.
Да, тайны остаются меньше, и вроде бы как современному человеку сказки не нужны.
Но, однако, современный человек с удовольствием читает сказки и смотрит, самое главное, да, помимо чтения, если еще можно посмотреть, сейчас же еще есть кинематограф, и там сказок у нас очень много. Это же область воображаемого. То, что, ну, иногда показывают, конечно, действительность, но она все равно, она воображаема. То, что уже кто-то сочинил, уже кто-то увидел, это как-то перенес на экран, через призму своего опыта, да, на экран, на лист бумаги. Это его опыт, его воображаемое. И через какие-то его, скажем так, символы, которые... И мы их тоже воспринимаем. Ну, я почему так про кинематограф, да? И сейчас же много сказок. И сказок, так это я расширяю все контекст. Например, то, что сейчас вот смотрят с удовольствием, и я знаю, что очень многие смотрят, например, «Игра престолов».
Угу, это да.
Сказка?
Ну да, фэнтези.
Фэнтези. Ну, фэнтези тоже сказка. Если вспомнить Толкина, ну там вообще замечательная сказка. Она фэнтези, она если литературно, да, выражаться, то, конечно, это относится к фэнтези. Но я ее смотрю в общем, да, как повествование. И оно сказочное повествование. И интересное, но захватывает. То есть вполне взрослые такие вещи. Ну, Гарри Поттер тоже. И это мы еще не касаемся русских народных сказок, да, которые более, скажем так, есть детские варианты, и взрослые их тоже с удовольствием смотрят. И что-то для себя открывают.
Нам наши зрители пишут разные варианты сказок. «Золушка», «Синяя борода», «Волшебник изумрудного города», «Финист», «Ясный сокол», «Алиса в стране чудес», «Аленький цветочек». Будет здорово, если вы будете, конечно, перечислять, не только перечислять ваши любимые сказки, это здорово, это возможность их вспомнить, почему, но и рассказывать, вас, да? Да, почему они для вас яркие, почему вы их запомнили, какой урок, может быть, для вас в них содержится, какая мысль, которую вот вы выделили для себя, которую сказка вам показала, научила. Ну, такие комментарии у нас есть, можно вот попробовать их прочитать. Екатерина написала в сказке «Серебряная копытца». В курсе?
В курсе, да. Помню. Было такое давно, но
маленькая
было.
Девочка, мудрый взрослый и щедрое, утонченное, удивительное животное, да, вот этот вот олень. Да? И это для нее сказка о чуде. «Серебряная копытца». Вот, Дарья написала, что любые сказки ей нравятся, где принцессы в красивых платьях, любовь и не страдают животные. Еще «Дюймовочка». Назия написала, что ее любимая сказка «Дюймовочка», потому что спасла ласточку чудесным, необычным способом, напоила слюнями, так как она долго лежала на ярком солнце, да? Вот какой-то такой тоже любовь к животным. Вот что еще Юлия написала о сказке, которая называется «Красавица Фантагиро», Фантагира, я не знаю, как ударение, из сборника итальянских сказок про младшую дочь короля одной страны, которая выдала себя за полководца и предотвратила войну. По сюжету схоже с мультиком «Василиса Микулишна». Ну и «Золушка» от Иры с таким пояснением, что служение вознаграждается победой, счастьем, да, некий труд. Вот «Золушка» трудится. Ну и вот «Али-Баба» здесь за восточную атмосферу, за Восток. За такую сказочность.
Вот. Спасибо большое за комментарии. Ну, вот даже вот из этих комментариев видно, что каждый, а вы бы, ну, то есть вот кто нас смотрит, да, наверное, на какие-то, да, на ту же самую «Золушку» сказку что-то свое увидели. Тут можно посмотреть на это как, вот есть текст, есть сказки. Он очень, во-первых, сказки – это все-таки метафора, да, то есть это то, что очень наполнено смыслами, но каждый видит что-то свое. Можно такое представить, что вот стоит стол, тут у нас стоит стол, на нем стоит там ваза, например, с цветами, потом ваза с фруктами. И когда мы заходим и его видим, мы видим, что стоит стол, но обращаем внимание что-то на что-то конкретное. Кому-то будет интересно рассматривать цветы. На данный момент жизни, вот в силу там, его истории обстоятельств, ему интересны эти цветы, и он на них обратит внимание. Какой запах, какие формы и цветы. Цвета сами по себе. Кого-то будут интересовать фрукты, кому-то будет интересен сам этот стол. Да? Но это так, совсем примитивный пример, но все-таки мы будем обращать на то актуальное, что мы увидели для нас лично. В сказке это как раз вот про это. Да? Мы видим, выделяем, что на данный момент для нас наиболее актуально ввиду нашего переживания, нашей какой-то истории. Да? И поэтому вот можно... Когда мы сталкиваемся с сказкой, и она все-таки волшебная. Она так не про реальность, и реальность иногда у нас бывает очень такая, скажем, жутковатая. А тут именно то, что легко воспринимается и символически. Если про символическую сказку, одна из символических сказок, например, «Синяя птица». То есть, ну, для детей она вообще замечательная сказка. Там говорится о тех вещах, которые дети еще не могут воспринять, да? Вот те самые, например, моменты, которые связаны даже с моментами смерти, там, где они искали эту синюю птицу бабушки с дедушкой. Ну вот как ребенку? Тяжело иногда объяснить. Как бы прочитав сказку, поговоря об этом, уже есть возможность что-то ему обозначить, словами обозначить, да, и дать ему эти образы, как это может быть, как один из вариантов. Вот, то есть она нам, во-первых, про нас самих говорит многое, если мы готовы это увидеть, да, на данный момент, и она помогает с чем-то справиться. Вот это мое мнение, я так рассматриваю сказку.
Да, если посмотреть на ту же самую «Золушку», вот Ира выделила в то, что скромность вознаграждается счастьем, да, служение, какой-то труд, он обязательно вознаграждается. Но в этой же сказке это и соперничество за родительскую любовь, да, вот есть сестры, и «Золушка» сама. о том, что вот отец как-то от нее отвернулся, когда женился на другой женщине. Вот потом, что там еще, может быть, мечты какие-то о любви, да, что такое любовь, почему вот принц ищет только одну единственную, которой подходит туфелька, да. Еще о том, что нужна фея крестная, потому что вот есть у каждого есть такие желания, да, которые родители не могут исполнить, да, которые, ну, такие, ну, как бы, ну, нужна какая-то помощь, нужно какое-то, вот какое-то волшебство, да, которое может, поможет эти заветные желания исполнить, что даже если ты Золушка, то вот есть какие-то у тебя мечты, и ну, в принципе, если ты всю жизнь провела среди кастрюль и сковородок, это не значит, что это плод всех твоих устремлений, только эти кастрюли, да, что есть мечты и так далее. Ну, в общем, сама сказка, вот действительно, за что там уцепишься, за то и будет, да?
То и для, будет. Для меня на данный момент это будет актуально, можно так сказать, то, что я увидела в этой сказке. Но если посмотреть на сказку, как бы немножко обобщить, и, ну, с точки зрения, что там происходит с героем. В любой сказке есть герой, и уже с ним что-то, как бы события какие-то происходят, важные для этого героя. Мы же отождествляемся с этим героем, да? Как правило, сопереживаем и переживаем вместе с этими героями, которые на данный момент для нас, ну, там, актуальны, которые мы себя представляем в их роли.
Угу.
Вот и уже раз... тем самым переживая те эмоции, которые для нас могут быть на данный момент актуальны.
Ну вот у Золушки фея крестная есть, там у Емели щука есть. Еще там какие-то варианты сказочных вот, помощи, да. А у нас нету. И, как казалось бы, наши мечты...
Да есть у нас тоже есть. Да. Есть, только мы не всегда это видим, да? Ну вот если посмотреть на всех героев, и сказки, как правило, по одному сюжету раскручиваются. То есть есть герой, который там, как один вариант, у него есть отчий дом. Что-то происходит вот до момента, как он начал какие-то действия. Вот предыстория. И это уже очень много. Уже можно на этом моменте увидеть, ну, например, сказка про спящую красавицу. Да, мы уже видим, что они недолго ждали, это был долгожданный ребенок. Вот, как бы, а нет, это про дюймовочку был. Ну, ладно, неважно, немножко сбилась. То есть нам уже дается то, что было. Да, потом начинают разворачиваться события, какая-то кульминация. Вот этот герой, он такой именно. И когда пишут, например, свои сказки, то очень важно, действительно, иногда в подробностях описывают, какой этот герой. Описывая героя, мы описываем какие-то важные для нас вещи в этой сказке. И тогда, увидев это со стороны, нам иногда даже первый раз как бы встречаемся с какой-то нашей частью, которая до этого была не, для нас закрыта и не видно. Да, а дальше, как правило, герой идет, у него какая-то дорога есть. Есть даже такое понятие в сказках, что дорога – это путь, который он должен пройти. И вот на этом пути он может встречать как раз разные вариации там, помощников. Ну, например, какой помощник у нас может быть?
Зайчик.
Зайчик, да. Вот я тоже вспомнила почему-то по щучьему велению, да, когда он встречает их всех подряд. И они ему говорят, ну не убивай меня, я тебе еще пригожусь. Но тут еще важный момент, что есть договоренность. Ты меня не убивай, я с тобой вот, ну, договорился, потом я тебе еще пригожусь, да. И зайчики. С другой стороны, есть провокаторы. Это, например, Баба-Яга. Это такой любимый персонаж русских сказок. Но она как и провокатор, но может быть и помощником. На самом деле Баба-Яга – это вообще такой загадочный очень персонаж. Если углубляться, то он всегда дает какое-то задание, которое должен выполнить герой. Да? Но при этом он потом, если оно выполняет, ему дает какой-то артефакт или что-то, что ему потом может помочь справиться с таким большим злом. И вот, выходя из дома, у героя, идя по этой дороге, есть какая-то цель. Он должен что-то выполнить, либо вернуть себе. Ну, как правило, возвращают то, что ушло, украли. В этом случае есть вот такие авторские сказки, там, которые используются, например, я в терапии использую. Действительно, там злая фея, которая украла что-то. Потом это надо вернуть. Вот. И на этом пути вот он встречается, преодолевает уже какие-то маленькие, набирается что? Опыта, знаний. И когда он подходит к большому злу, это обязательно тоже такой персонаж, что-то воплощение какого-то открытого большого зла. Ну, как правило, там кто у нас? Кощей Бессмертный.
Змей Горыныч.
Змей Горыныч. Это из русских народных. Что-то такое большое и злое, но открытое при всем при этом. Да? И уже набрав опыта, уже набрав, встретив помощников, которые, собрав ресурс какой-то, он может с ним совладать, он может его победить. И, в принципе, это такой короткий сценарий практически у всех сказок. Он побеждает и получает вознаграждение. Да, то есть он проходит какой-то сложный путь, этот герой, который его уже чему-то научает и дает, реально иногда дает сценарий того, как это, с этим можно справиться. Но есть еще более длинный такой путь сценарный, когда, например, Руслана и Людмилу вспомните, когда он с Черномором, как его победил, да, mm-hmm. Людмилу забрал, возвращается домой, а там его встречает, вот все время путаю, Радмир, брат. О, то есть не брат, а один из богатырей, который его убивает. Mm-hmm. То есть и тогда еще герой встречается с каким-то закрытым злом, которое, в принципе, уже в домашней обстановке было. То есть это еще другой опыт. И, как правило, очень в таких сказках, ну и русских народных, да, герой обязательно умирает. Он умирает, а потом воскрешает, живая мертвая вода, да, mm-hmm. в наших вариациях русских народных, да, и уже перевоплощившись, ну, он возрождается уже другим, и снова как бы торжествует то самое, как бы справедливость, и он все в себе возвращает. То есть вот то, что я сейчас рассказала, это в общем сценарий, по которым в основном эти сказки, это не мое, понятно, да, по которым в основном сказки пишутся. И как в терапии, в сказкотерапии, используются именно эти тоже сценарии. То есть мы в этом случае себя отождествляем с этим героем, мы его описываем, и мы проходим какой-то свой важный для нас путь. Ну, вот так можно обобщить.
Угу. Ну, то есть люди пишут сказки в терапевтических целях, либо разбирают свою любимую сказку.
Либо свою, да, да.
Почему их именно трогает эта сказка, что там с героем происходит. Как бы раз эта сказка их трогает, то значит, они отождествляются с героем, значит, это для них вот некий тоже, некий путь, который они сами в жизни прошли, и какие-то акценты они в этой внутри сказки расставляют.
Она же метафорически, угу. да, для нас это какие-то смыслы, и мы потом это можем как бы бессознательно, мы уже эту структуру, которая вот метафорическую, мы ее восприняли, что такой образ тоже может быть. И потом дальше мы можем с этим тоже что-то делать. В этом плане, вот сейчас расскажу маленькую сказку как раз про Бабу-Ягу. Баба-Яга не всегда была такой страшной, как ее сейчас рисуют, да? На самом деле она когда-то была ёжка, ее звали. Но я ее очень так сокращу. На самом деле это красивая такая сказка, красивый миф, но в силу времени нашего. Вот. И вот как-то она летела на метле, и ее увидел Велес. А, кстати, послушайте, когда сказку, можно сказать, что в этом случае что может задеть? Она взрослая сказка. Да? Ее увидел Велес, это один из славянских богов, ну и влюбился в нее. Он ее нашел. Там очень интересно, что он влюбился, увидев ее ступню. Ну, такие mm-hmm. как бы есть тонкости, интересные акценты. Да? Они полюбили друг друга, он ее нашел, познакомился, полюбили друг друга, и он, ну, женились, можно так сказать, но без ведома его мамы. А потом, когда они уже какое-то время там жили, поженились, это я так сокращаю, он представляет ее маме. И мама, соответственно, увидев, что вообще кого он привел, и она не взлюбила сразу же. Изначально свою невестку, да, получается, и решила от нее избавиться. Сюжет уже, mm-hmm. в общем, как бы знакомый для многих.
Да, похоже на Белоснежку.
Вот. И после этого они остаются в ее доме, они живут все вместе с мамой. Мама каждый раз думает, как же мне от нее избавиться. И в результате все-таки, когда он отлучается из дома, она находит способ от нее избавиться. Она приглашает там ее в баню, она обливает ее горячим кипятком, ну, то есть вот, и еще и закатывает в кадушку, которую отправляет в Синее море. Mm-hmm. То есть, когда Велес приходит, говорит, где, на что ему отвечают, что, ну, собственно, мы же тебе говорили, что она плохая, да, и она ушла, тебя не дождалась. То есть он ее еще очерняет таким образом. Но он не успокаивается, потому что любовь-то все-таки есть у него, он пытается ее найти. Тут, пока он ее ищет, начинают ходить, просить, да, спрашивать. В результате, очень сильно сокращаюсь, потому что время, в результате он находит, ему говорят, что она в море, она мертва. Ее находят, он, ему говорит один из богов, что да, мы ее воскресим, но нужна душа какая-то для того, чтобы, как бы, кто готов за нее умереть, для того, чтобы она воскресла. И он готов. То есть он на это идет, он ее воскрешает, сам умирает, она остается. И тем, но уже в обличии, скажем так, ну, так как там с ожогами, не в таком прекрасном, как была, и поселяется в лесу, живет одна, но при этом Баба-Яга, это же очень такой еще сказочный персонал, мифический, да, она много волшебства может делать. Но вот из того версии, которую я рассказываю, она потом становится проводником любви для других. То есть вот, вот такой вариант. Угу. Даже в этой маленькой, так бы так, совсем плохо мной пересказанной, да, уже видны сценарии, которые проигрываются очень часто в жизни.
Надежда, кстати, нам написала про Бабу-Ягу, что она ей всегда нравилась, потому что она самостоятельная. Технические новинки у нее одной по всем сказкам.
Это точно. Ну, я тоже, на самом деле, очень люблю Бабу-Ягу в этом смысле. Ну, как бы, как героиня, она очень интересная. Вот. Ну, это как один вариант. Другой вариант, например, когда мы отождествляемся с какими-то героями, да, кого мы выбираем? Кто этот герой? Какая сейчас для нас часть? Потому что в нас много всех, да, то есть вот как бы много, если так сказать, субличностей, но я такое не люблю говорить, много разного в нас намешано, да, и какие-то части не всегда как бы для нас принимаемые. Мы тоже проигрываем как через сказки и принимаем их. Например, такой один случай был, когда мне довелось быть у гостях у доктора Балу, сказочника, психотерапевта нашего. Вот. И там надо сказкотерапия в виде кукол. Надо было выбрать как раз. Да? И выбирает, каждый выбирает то, что ему куклу какую-то. Они все разные, персонажи разные. Выбирает тот, кто ему близок и рассказывает об этой кукле. И очень интересно наблюдать, ну, потому что так сложилось, что мы потом с ним еще тоже долго общались, и сейчас продолжаем общаться, да, что люди выбирают, вот насколько человек может себя принять, насколько может разные свои части эти принять, и хорошие, и плохие, хотя это все условно, я не люблю вообще говорить по поводу хороший или плохой, да, но вот какие-то непринимаемые. Иногда там ту же самую Бабу-Ягу, чем я как... увереннее себя чувствую, тем больше я могу выбрать персонажа, например, вот как Баба-Яга, или еще там, Кощей Бессмертный на какой-то момент. То есть вот того персонажа, который будет ассоциироваться с каким-то, как это, не полностью положительным, скажем так, да, а с какими-то отрицательными вещами. Уметь увидеть, что в этом во мне тоже бывает. И, может быть, на тот момент, когда я там ее выбирала, это было для меня актуально. Я испытывала ту самую злость или еще что-то. Да, то есть вот сказка, она многогранна, многослойна в этом плане. И в ней много для себя терапевтичного и вообще можно открыть. Вот.
Друзья, вы сейчас к описанию в трансляции видите ссылку. Уже? Вы можете на нее, да, подписаться, там есть эта ссылка. Подписавшись на нее, вы попадете в группу людей, которым мы будем присылать информацию о марафоне Елены. Как раз марафон называется «Волшебная сила сказки», там, где мы подробно будем разбирать вашу любимую сказку. Это бесплатный марафон. Будем разбирать вашу любимую сказку с точки зрения психологии, что она о вас говорит. Разбирая свою любимую сказку, выполняя маленькие задания.
Что она дает?
Да, выполняя маленькие задания, вы совершите вот какие-то открытия о себе, потому что вы сейчас пишете, сейчас еще немного почитаем ваши комментарии, но вот этот марафон «Волшебная сила сказки» поможет вам действительно понять, что в вашей любимой сказке кроется для вас, какие открытия о себе, какие уроки, какие, может быть, ресурсы для того, чтобы
вот,
жить
по
дальше.
По поводу ресурсов тоже очень важный момент, как раз в сказке, особенно когда пишут, и да, на что обращать внимание, какой ресурс у меня есть. Это, конечно, символически опять. Но его анализируя, мы можем выйти на то, что уже у меня есть в действительности.
Угу. Так что подписывайтесь на рассылку сообщений о марафоне «Волшебная сила сказки». Это ссылка на рассылку, она находится в описании к трансляции. Кликайте по ней, и тем самым вы попадаете вот в группу тех людей, которым интересна тема волшебной сказки, которым интересно разобрать свою сказку, а потом, конечно, дальше, следующий шаг, написать сказку самому. Ну, можно и тут задержаться, да, просто разобрать любимую сказку, а можно пойти дальше, написать сказку о себе, написать самому. Да, такая возможность тоже будет, но пока вот этот вот бесплатный марафон – это про нашу любимую сказку, что она означает для нас.
Маленькое путешествие,
да,
к
себе. Да, путешествие в любимую сказку, путешествие к себе. Подписывайтесь, кликайте на ссылку, подписывайтесь на рассылку сообщений ВКонтакте про марафон «Волшебная сила сказки». Есть вот такой человек, как Валентина, которая сказки не любит. И отождествляет себя с реалистами. Я больше реалист, написала она. Вот если человек действительно не любит сказки, равнодушен к фэнтези, равнодушен к волшебным каким-то историям, может быть, в детстве он их читал, но уже и забыл. А вот я знаю таких людей, которые, в принципе, смотрят фэнтези, не понимают этот жанр. Вот. Разве что там с какой-то лингвистической, может, там какое-то любопытство есть, да, там, если это какие-то мировые, там, какой-то эпос или что-то в этом роде, да, ну, просто для общего кругозора. Вот, но, правда, не чувствительны к волшебным историям. Что это может рассказать о человеке?
Ничего. Давайте так, о человеке в этом, как бы, ну, мы не можем говорить о человеке только потому, что он не любит сказки, что это такое, да. Это всегда вопрос к человеку, что мне в этом не нравится. Но если... Или там, что я не принимаю в сказке, да. Но если расширенно смотреть на сказку, и в сказкотерапии есть тоже такой, как вариант, это не обязательно может быть сказка, а это может быть история, да. То есть какой-то рассказ, не обязательно волшебный, но тоже терапевтичный. Если вспомнить литературу, у нас в литературе много разных вариантов. То есть вот, ну, она настолько обширна. И так или иначе человек находит то, что для него важно, то, что для него значимо, да, вот через текст, через написание то, что, да, он находит для него какие-то важные, актуальные вещи. Не обязательно это сказка.
Угу. А если со сказкой споришь? Вот как Валентина спорит с любимой нашей сказкой «Золушка», она пишет о том, что «Золушку заметили только тогда, когда она вышла ухоженная и в красивой одежде». А так она никакому принципу, получается, была не нужна там своими котелками.
Ну, тут сразу такой вопрос. А что в этом случае тогда, да, важно еще все-таки? Угу. А какие акценты вы увидите и расставите? Вот то, что она вышла яркая, из-за ее заметили, а пока она была не яркая, ее не... Это я предполагаю, у вас может быть другой ответ, да? Вот что тогда в этом? И для того, чтобы быть замеченным, мне надо быть яркой? Или как-то выделиться? Ну, она же выделилась, получается.
Угу. Ну вот про красавицу чудовище два раза упоминает, но с разными акцентами. В одном случае Юля пишет, что эта сказка учит нас тому, что не важна внешность, да, а важно сердце, какой человек. А вот Татьяна выделила другой аспект. Она написала, что в жизни чудовище не станет принцем, если его не любить.
Угу. То есть тоже вот каждый свое, да, что что-то увидел важное. Тут можно продолжать дальше анализировать вот в каждом из направлений, но для этого, конечно, так как у нас здесь нет чата, это тяжелее мне сделать. Но каждый увидел свое, да. Для одного важно, для того, чтобы человек не превращался в чудовище или стал человеком, его необходимо принять и любить. Ну, давайте так, если, опять же, расширим контекст, увидим, для того, чтобы мы стали людьми, нам необходимо принятие и любовь.
Угу.
Без этого никак. То есть с самого младенчества, с самого рождения, еще даже до рождения, если уж так, да, говорить уже, это обязательная такая программа. Для того, чтобы личность развивала, росла и взрослела. Это первый вариант. Да? А второе, что у нас было?
Ну, что не важна внешность.
Да, а второе, что за внешностью, за тем, что показывается, всегда есть внутреннее содержание, оно может быть намного больше. Да? Так же, как в сказке мы видим, читаем текст, но за этим текстом, за этими буквами стоит намного шире и больше скажем, того, что мы видим просто на странице. Да, вот, вот эта область воображаемого, которую мы видим в этом, и символическую, которую мы видим в этих сказках, это наша, как сказать, мы в этом видим внутренний мир, да, этой сказки, и он может быть созвучен и откликается нашему внутреннему миру.
Угу. Вот на марафоне то, что мы сейчас проделываем с вами в таком общем режиме, читая разные комментарии, мы сможем каждую вашу любимую сказку разобрать, да, чтобы вот с такими акцентами, да, почему вы именно такие акценты в этой истории делаете, чтобы вы поняли, да, что она именно значит для вас, и чему она вас учит, и что для, в этой сказке заключено, ну, какое зерно, что ли, мудрости именно для вас, мудрости и красоты.
Ну, если про марафон немножечко, да, так это у меня мысль такая пришла, что сейчас мой маленький комментарий на комментарий, который был в марафоне. Помимо этого, да, все-таки там будет такой момент и задание, и мои задания домашние по отношению к вам. Я попробую обобщить, да, что-то выделить, что, на что-то акценты, где больше там, тех людей, кто участвовал, на что больше обратили внимание, я это попробую обобщить и тоже как-то анализировать. Но помимо прочего, там есть возможность как чат, и то, что каждый высказывает свое какое-то видение, это видение обогащает в том числе и картину мира других. То есть в этом случае вы видите, это интересный такой очень опыт, что насколько по-разному иногда мы это воспринимаем. И каждый может видеть свое, и тем самым показав другому на какие-то важные вещи, которые для меня, например, уходили на периферию сознания.
Угу. Там у вас есть сейчас в описании к трансляции ссылка. Вы кликните на нее, тем самым подпишитесь на рассылку об этом марафоне. То есть вам туда будет вся информация приходить, в какой группе будет проходить марафон «Волшебная сила сказки», какие там будут задания. В общем, вот вся информация, когда запустится этот курс, не курс, а марафон «Волшебная сила сказки». В общем, для того, чтобы быть в курсе, для того, чтобы не упустить, не пропустить эту информацию, прямо сейчас вы можете кликнуть на ту самую ссылочку, тем самым подписавшись на индивидуальную рассылку именно про этот марафон «Волшебная сила сказки». Валентина пишет, что сказкотерапия – это суперинструмент. Еще пишет, что сказка дает надежду, ведь сказки заканчиваются хорошо. Но не все.
Не все. Ага. Если говорить про воспитательный момент, кстати, это очень важный момент, про который я всегда говорю на группах и на группах с родителями. Да, есть такое, сейчас такая тенденция довольно... Часто я слышу от родителей, что сказки, их пытаются, как это сказать, урезать, модифицировать, и детям уже дают какой-то такой продукт, очень рафинированный, я бы так сказала. Я слышала даже такой вариант, где колобка вообще не съели ни разу. Но, к сожалению, но это может говорить о том, что насколько человек, который как бы не готов к... увидеть реалию, что может быть его, то есть не может быть, а его реально съели, да, все это все законечено, и все это закончится очень печально. Да? А закрываясь от этих переживаний, как раз человек может изменять как-то это сказки.
Ну, вот всякие,
но для
да.
детей угу. это как раз не полезно.
Вот, для с другой этого... стороны, фиксики, вот эти вот пеппы, они скорее познавательные.
Они познавательные.
Да, и, в общем-то, вот, да, как будто, ну, родители опасаются рассказывать страшные сказки, да, потому что ребенок потом может бояться чудовища из этой сказки, может ощущать какую-то тревогу и так далее. И вот в обилии вот этих образовательных мультиков, ну, вроде как родителю кажется, что и ярко, и здорово, да еще и учат чему-то, да, обучает, образовательная такая вот штука, обучает считать, различать цвета, ну и так далее.
Ну, это замечательно,
да,
это все
вот
прекрасно.
Страх вот этих, ну, в смысле, боязнь родителей рассказывать страшные сказки, читать ребенку страшные сказки, где могут быть чудовища, все-таки нужно это делать. Или...
Да, только, понятно, учитывая возраст ребенка, учитывая его развитие и учитывая, какие сказки можно рассказывать все-таки, да. Но такие сказки – это все-таки прививка такая реальности, скажем, да. И это обучающий тоже процесс о том, что в этом мире есть, да, он конечен, есть, в общем, какие-то переживательные моменты, которые, да, это может быть больно, и это может быть опасно. Ну, вот если так... того же самого колобка, по большому счету. Вот так. На него посмотреть, и какие он смыслы несет для ребенка. Ну вот не надо как-то так садится на мордочку у шлисе, если особенно она тебя хвалит. Но это я тоже так очень утрированно, но все-таки, да, это говорит о том, что есть какие-то вещи, которые ребенок должен знать, понимать.
Что тебя могут обмануть.
Тебя после этого обмана, в общем, могут причинить тебе довольно серьезный вред и боль. Если вот как колобка вообще съели. Да? Угу. То есть вот такие, они же не просто так. А если вспомнить сказки Андерсена, а если вспомнить сказки Гуфмана, там совсем они такие есть. Серьезные сказки, я бы сказала.
Ну да. Все-таки «Русалочка» Андерсена. Совершенно не похожа на диснеевскую русалочку. Вот. Ася пишет, что ей нравилась паутинка Шарлотты про то, что девочка выкормила неудачно родившегося поросенка, которого хотели убить, и поэтому у этого поросенка жизнь была чудесной. И Пеппи Длинный Чулок про девочку, которая сама росла без родителей и помогала другим. Ася пишет, что чувствовала себя обделенной чем-то в жизни и всегда хотелось помочь тем, кому хуже, чем мне. Дружила в детстве с теми, кто над кем смеялись, издевались. Мне их было жалко. Но тем самым следуя, видимо, примеру Пеппи.
Ну вот как раз, да, хороший пример. Спасибо большое за комментарий. Да, мы же находим то, важно было сказать, что я себя тоже так чувствовала, как она, но я нашла силы, я вот действовала как бы и так же, как моя героиня. Есть такое очень хорошее, это не только в детской как бы практике психологической, но и взрослой, есть такой хороший метод. Но он так широко, не только сказкотерапия. Выбери героя, который для тебя как бы значим, который бы ты мог сказать, что вот я на него похож. Да? Это уже столько много всего из этого можно увидеть. И при анализе этого человек уже может какие-то вещи для себя открыть, про себя. И про то, как он может действовать, или как он уже действует и пытается справиться, и что в этом случае можно изменить. Ну, например, такой, мне один подросток сказал, ну, просто это часто довольно бывает, но поэтому привожу этот пример. Я Халк, сказала. Угу. То есть я вот, ну, действительно, это, конечно, я это тоже отношу к сказкам, но не в литературном варианте, да, а вот именно психотерапевтическом. Это тоже сказка. Это же нет на самом деле. Угу. Поэтому сказка. Вот. То есть я Халк. В каком случае ты? Вот когда я там злюсь, когда мне не справиться, и я тогда превращаюсь в Халка. То есть и вот это уже повод для разговора. И он тогда очень много уже начинает для себя осознавать и проговаривать то, что с ним происходит в этом моменте. Но это как отправная точка. Тогда я могу определиться, что вот я похож, вот оно. Я с этого начинаю. А дальше уже будет разворачиваться целый процесс. И терапевтичный в том числе.
Да, однажды играя с ребенком, который так запросто мог кинуть другого ребенка кубик или что-то в этом роде, пытаясь разобраться, почему он так делает, у него были две такие роли: я дракон и я пират. Вот. И мы с ним стали разговаривать про то, что вдруг вот пираты плывут на корабле, они такие злые, такие кровожадные. Вдруг они там увидели какой-то корабль, взяли его на абордаж, а там сплошные дети. Так получилось, плыли сами. Неужели вот пираты будут как себя с ними вести, с этими детьми, с кораблем детей? Но он мне потом сказал, да, что они будут кормить их там бананами там, и так далее. Вот. Ну, что пираты, в принципе, бывают добрые, все зависит от обстоятельств.
Могу предположить, да, что на тот момент, когда он кидался кубиком, он просто испытывал какое-то вот так чувство, которое там, агрессивное, скажем так, да, которое хотел. Вообще детям сказки, если возвращаться к детям, к взрослым тоже, но к детям, они помогают очень много, во-первых, узнать о мире все-таки, да, и переработать информацию, которую они получают. Вы заговорили про ребенка и про пиратов. Я помню из своего собственного опыта, когда один из детей, он маленький еще был, 5 лет ему, по-моему, было, да, а старший попал в больницу с аппендицитом. Ну, операция, то есть для нас, для взрослых, но аппендицит. Ну, конечно, волновались, ну, так вот, в общем. Но для него, он же не знает, что это такое, что такое аппендицит, как это вообще происходит, что, как это. И в этом случае, когда нет знаний, как бы образов, что это, там может прийти на это очень много как раз надуманного и далеко от реальности, иногда страшно пугающего, да, потому что не знает как. И вот когда мы с ним, он говорил, что он переживал и как-то даже так испугался, и он потом сочинил сам сказку про дельфинчика, который Так как-то он упал, и ему разрезали животик. Ну, то есть вот, да, он очень пытался уловить интуитивно, он уловил, и он это обозначил. Как только он рассказал эту сказку, я не буду сейчас ее полностью рассказывать, там перипетии, да, разные были, но он это проговорил, он это себе в образ, ну, как, структурировал этот опыт. И все отпустило сразу. Он больше на эту тему как бы потом уже не переживал. Так он переварил ту информацию, которую он поступил, тревожную для него, которая к нему поступила. В этом случае, если говорить про детей, они же очень много себе вообще фантазируют, да, и из опыта, например, детской практики приемных родителей, когда, например, они не знают о своих родителях, родных, на этом пустом месте они начинают выстраивать, я бы сказала, тоже фантазии, да, те, которые иногда устрашающие фантазии, те, которые далеки от реальности. То есть они таким образом пытаются справиться с этой ситуацией, с этим непонятным.
Ну, достраивают некую картину мира.
Картину, да. И в этом случае сказки, да, вот как правильно сказали, спасибо, сказали, помогают достраивать и с этим как научиться жить.
Ну, и вообще сказки – это некий такой банк жизненных ситуаций, да, что только с героями не происходит. И потери, и смерть любимого, и кто-то украл любимого, и да, и что там надо, и какое-то нужно пойти, чтобы вылечить кого-то, найти лекарства, и какие-то испытания, и так далее. Вот все с героями сказок происходит, все, что можно только себе представить. Поэтому в смысле это такой банк жизненных ситуаций, даже вот просто ребенок еще и не сталкивается с этим, еще ему предстоит столкнуться, но уже через героев сказки он может каким-то образом понять, да, что такое разлука, да, что такое дружба, да, что такое испытание, да, что такое помощь и так далее.
Да, кто как ведет себя герой. В этом случае я, например, мне очень нравится Гарри Поттер. Я его с удовольствием и читаю, и смотрю. И то, как разворачивается это все, да, на протяжении жизненного пути героя, это вообще захватывает. Я знаю, что очень многие дети смотрят с удовольствием. И если от сказочного, наверное, я повторюсь, это я где-то слышала, но не помню где. Но я с этим как бы согласна, с этой мыслью. От более сказочного он приходит к более взрослому представлению о мире, да, и более взрослым поступкам.
Ну да, ну, потому что сам герой растет, да, плюс растет вместе с ним читатель, потому что первая там книжка серии вышла там в один год, эти люди, которые прочитали, через 2 года вышла вторая, они уже выросли на 2 года.
Он вроде как и от сказочного потом отказывается, да, от каких-то вот этих вещей сказочных. Ну, не совсем отказывается, это я так это...
Ну, от магии волшебства.
Магии волшебства, да.
Да, чтобы похоронить своего друга, он не пользуется, там, скажем, магией, а он как именно оплакивает и хоронит вот этого домового Добби, просто там прощается с ним, вырывает могилу и хоронит его просто своими руками, то есть без использования волшебной палочки, волшебных артефактов, тем самым, да, показывая, да, что не всегда магия может нам... Она не заграждает нас от потери, от слез, она...
От реальности, да, жизни, от реальности, от того, что происходит, да.
Ну да, по-разному,
конечно. Ну мы об этом можем долго говорить.
Да, по-разному можно воспринимать разные сказки. Еще раз напомню, что в описании к трансляции у вас там написано про марафон, практически бесплатный марафон, который называется «Волшебная сила сказки».
Он бесплатный.
Да, бесплатный. Практически бесплатный марафон. «Волшебная сила сказки». Вы можете подписаться на рассылку сообщения о нем. Вам туда придет, когда он начнется, в какой группе, как все это будет происходить. Поэтому кликайте смело, и будем вместе изучать, исследовать вашу любимую сказку, какие-то открытия о себе совершать. Спасибо большое, что вы много написали самых классных
время
сказок. Да, ну, 2 минутки у нас остается.
Ох, не успела. Я еще хотела затронуть как бы тему, как раз связанную чаще в русских народных сказках, когда героиня остается одна, без материнской поддержки. Ну, там мама умирает очень часто, да, и вот она, какие-то моменты там связаны с ее
взрослением
тоже. Это очень интересная такая тема. Но
да,
не успели.
Наверное, такие сказки будут на марафоне, раз уж они русские народные, то вот на этом марафоне мы можем разобрать вот эти вот сказки о сиротках. Да, вот о девочках, которые остались без материнской поддержки. Тоже, я думаю, что есть такие сказки среди любимых. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Да. Встретимся на марафоне.
До свидания.
Подписывайтесь на рассылку сообщений.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.